«Автовзгляд» подкасты.
Добрый день, и с вами очередной выпуск подкаста портала «Автовзгляд», который будем вести я, главный редактор сайта Александр Остарчук, и наш ведущий обозреватель Евгений Васин, который, оторвавшись от вечного ремонта своего богатого, но престарелого автопарка, неожиданно объявился в редакции с очень озабоченным лицом. Привет, Жень, и что случилось? Запчасти для твоего 41-го москвича кончились? Или детали для Honda Accord в очередной раз жутко подорожали?
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Привет, шеф. Ну, с комплектующими на мои машины, если не считать заоблачных цен, на них все в порядке, конечно. Имеются в избытке, но за деньги. И даже есть некоторые способы при их покупке немножко сэкономить.
Так-так, хватит, сели на любимого конька. Но ты же не о трудностях ремонта поддержанных машин в кои-то веки заскочил в редакцию поговорить. Тем более, что мы об этом не так давно уже рассказывали нашим слушателям. Но, похоже, тебя волнует что-то более глобальное.
Я думаю, что сейчас самое время поговорить о основной сумме, которую тратят россияне на обслуживание и содержание своего автомобиля, а если точнее, на бензин.
Да, особенно с учетом того, что в конце прошлого года все эксперты вдруг в один голос заверещали, что скоро литр 95-го будет стоить 120 рублей. Ну, и если это действительно так, в чем мы сегодня разберемся, то, по сути, вся страна встанет на прикол.
Ну да, мы наконец-то переплюнем наших дорогих американцев, потому что у них литр 92-го стоит где-то примерно 72 рубля. У нас уже очень близко. Я вот так кратенько пересчитал свои затраты на горючку в прошлом году.
Я, кстати, тоже. Давай померимся цифрами.
Так вот, на солярку и бенз в прошлом году я потратил чуть меньше 300 тысяч рублей. 289, если быть точным.
Это куда это вы так ездите?
Ну, я не показатель, я езжу много, но все равно в моем бюджете, по факту, в месяц на горючее уходит 25 тысяч рублей.
Ну, это какие-то заоблачные цифры, потому что если брать, например, официальную статистику, то в среднем мы можем приобрести за год 1240 литров бензина. Это о доступности топлива в нашей стране. А вот лично я, например, покупаю бензина, ну, литров, наверное, 50 в месяц. То есть не больше 600 литров в год. И мне вполне хватает, даже с учетом того, что бензин у нас пока стоит 95-60 рублей. А будет, ну, об этом мы скажем чуть позже, ну, к концу года стоит рублей 70. Мне кажется, ничего пока страшного глобального не происходит.
Ну, по поводу страшного глобального, пусть каждый сам для себя решит, но я вот так уже заметил, да, что на заправке я перешагнул красную линию. То есть бак солярки на внедорожник уже стоит дороже 4000. И хотя еще там, в прошлом году эта цифра была меньше, а в 2018, когда я его только купил, только начинал его регулярно заправлять, я укладывался в трешку.
Ну, слушайте, Евгений, вообще-то растет все в цене абсолютно, и бензин не исключение. В России только в конце нулевых было некоторое снижение прайсов на топливо, а так все идет в русле всех печальных тенденций.
Ну, тут надо честно сказать, да, что эти печальные тенденции, они как бы по всему миру идут, и мы лишь один из вагонов этого паровоза. Потому что мы с тобой недавно обсуждали как раз картинку смешную, да, где сравнивали цену Ford Transit. Помнишь?
Был такой, помню, помню.
Голубой овальчик такой. Ну так вот, Ford Transit в Англии 20 лет назад стоил 10 тысяч, там типа 800 фунтов. А сейчас он уже стоит под полтос. За 20 лет цена машины выросла в 4,5 раза.
Не вижу в этом ничего странного, но давай все-таки вернемся к бензину, потому что на самом деле риски серьезного подорожания с учетом инфляции, нестабильности рубля, атак беспилотников и других факторов действительно очень высока.
Но я думаю, что основной фактор — это все-таки огромные закупки Министерства обороны, которые сейчас происходят в режиме, по факту, военного времени. И, естественно, эти закупки, они толкают цену горючего на бирже вверх. Это естественный процесс. Следовательно, в ближайшем обозримом будущем, мы, конечно, все очень сильно надеемся, но этот фактор будет оставаться.
На самом деле, некоторый резон в своих словах есть. Однако же не надо забывать, что все-таки на нужды военного ведомства идет в основном солярка, а она, кстати, в последнее время даже дешевеет. И самый низкооктановый бензин, кстати, которому, учитывая нюансы производства, даже не страшны атаки на наши НПЗ, участившиеся, увы. Не знаю, все-таки здесь, наверное, больше играют те факторы, которые я перечислил.
Ну, основной фактор, основной, главный, ключевой в стоимости российского бензина – это акциз. У нас он составляет больше 60%, хотя в той же Америке, например, всего 15%.
Я даже тебя поправлю, около 70% собирают различные государственные налоги.
Ну, государству нужны денежки, так что будем их платить, никуда не денемся.
Ну, так или иначе, бензин даже по самым оптимистичным прогнозам к концу года будет стоить не меньше 72 рублей за литр 95-го.
Пометил, сравним.
А чуть больше, это уже долгосрочная перспектива, те самые 120 рублей. Но скажи мне, если не ожидать манны небесной от правительства в виде снижения топливных акцизов, вдруг укрепившегося рубля, как-то может простой человек повлиять на эту историю, сэкономить каким-то образом? Меня этот вопрос всегда очень волнует.
Ну, сэкономить на этом с помощью цен мы не можем никак.
Yes.
Следовательно, мы можем экономить либо с помощью неких инструментов, либо с помощью технического состояния своего автомобиля.
Давай-ка сначала все-таки про инструменты. Мне, например, очень нравится в той сети АЗС, которой я пользуюсь, бонусная система. Она мне позволяет примерно раз в 2 месяца заправлять полный бак бесплатно.
Я в бонусные системы не очень верю, потому что у меня никогда не получалось заправить бак бесплатно. Там какие-то бонусы накапливаются, но их настолько мало, что эта сумма, она просто незаметна. А вот различные топливные карты позволяют заметно сэкономить уже горючее. Например...
Да, вот я как раз с топливными картами никогда не связывался. Что-то меня в них пугает. Расскажи и мне заодно.
Ну, принцип простой. Ты заводишь себе карточку. К карточке привязан счет. Ты на этот счет перечисляешь деньги со своей карточки, да, обычной, и расплачиваешься уже этой картой. То есть у тебя на отдельном счету, привязанном к топливной карте, лежит некая сумма денег.
И...
Там есть разные варианты. Ты можешь там выбрать какие-то программы, там их миллион, обсуждать каждую бессмысленно. Но соль в том, что расплачиваясь этой картой и пользуясь этой схемой, то есть замораживая свои деньги на каком-то альтернативном счете, ты получаешь совсем другие цены на горючее.
То есть как бы фиксированную цену, вот, которую ты зафиксировал в сентябре, она будет действовать также и в конце, там, в начале будущего года.
Не, там все намного интересней. Для владельцев этих топливных карт, ну, у нас такие у всех государственных, муниципальных учреждений, да, вот когда трактористы заправляются там,
да-да,
на заправке, у них же нету с собой наличных, у них только топливная карта, в которой прописан определенный литраж, который они могут забрать с заправки и залить в бак своей техники. Ну, я надеюсь, что в бак техники, а не в канистру. Ну, так вот, этот литраж покупается по совсем другой цене. То есть там разница там достигает и 10 рублей. То есть понятно, что для этого придется выкупать какой-то определенный объем, ну, как у дальнобойщика, например. Но разница огромна.
То есть это сейчас действует и для физиков, и для юриков, да, эти карты?
Ну, вот я, в частности, смотрел для физиков, и там разница, там, то есть 3-4 рубля найти вообще не проблема, а если покопаться, то и больше можно найти.
Очень интересно. Ну, а тогда давай ко второму способу экономии бензина.
Нет, давай мы еще все-таки закончим с тобой с финансовыми инструментами.
Ну, давайте, рассказывайте дальше.
Я знаю, что многие люди покупают горючее у участников. То есть ты приезжаешь на обычную заправку, жмешь руку нужному человеку, платишь ему денежку с дисконтом к цене на стелле. Он тебя заправляет, вы счастливы разъезжаетесь.
Вообще-то это называется воровство со стороны моего партнера. Я, например, от таких предложений всегда отказываюсь.
А я тебе скажу, что никакого воровства в этом зачастую нет. Но есть люди, у которых... В собственности есть дисконтная карта с большой скидкой. То есть там скидка может составлять там, 10% к стоимости бензина. Я у него покупаю со скидкой 5%. Ну, то есть, допустим, бензин стоит 60, я ему плачу там 57, да, а он покупает по 54.
Эта схема уже более вменяемая и вполне законная.
И многие люди сейчас такую услугу предлагают. И многие люди такой услугой пользуются. Но для этого нужно быть человеком очень структурным, да, там, если ты уже 20 лет каждый понедельник на этой заправке заправляешься, то ты, наверное, можешь себе позволить такой вариант.
Ну да.
И надо ездить на одном определенном автомобиле, потому что у него скидка только на бензин условно есть, а на дизель уже нет.
Поехали дальше.
Ладно, давай про техническую часть поговорим заодно, потому что технически исправный автомобиль также позволяет экономить на горючку.
Что мы понимаем под технически исправным автомобилем, особенно если автомобиль сильно подержанный?
Ну, я как самый известный здесь в этой комнате ржавокопатель.
Да-да.
Могу тебе сказать следующее. Заклинившие тормоза на Pajero Sport стоили нам ровно 1 литра на каждых 100 километрах пробега.
Это как вычисляется?
А очень просто. Мы их починили и посчитали потом.
Хороший совет.
Совет номер 2. Грязевая резина на том же самом Pajero Sport потребляет на 1,5 литра больше на сотни километров, чем обычная шоссейная.
Выбираем правильную резину.
Вариант номер 3. Если у машины грязный воздушный фильтр, если у машины забитые форсунки, то она будет жечь больше бензина, чем если бы она была обслужена и исправная.
Регулярно проводим ТО, проходим его у дилера, не у дилера, делаем своими руками. Но смотрите, это играет и работает.
Кстати, даже качественное, проверенное и подходящее, что самое важное, моторное масло позволяет снизить расход топлива.
На сколько? Примерно, хотя бы.
Я думаю, что там не очень большие показатели, но тем не менее. Ну и самая главная экономия, это, конечно, прогрев машины. На холостых она, будь здоров, молотит. А даже старики нам говорили, что, ребята, минутка-две и поехали. А за прогрев автомобиля более 5 минут во дворе, так у нас и вовсе штраф. Вот тебе экономия. Ну и мы с тобой не обсудили, наверное, самый главный метод экономии топлива. Отказ от топлива.
Покупка электрички.
Покупка электрички. Ну или хотя бы гибрида для начинающих.
Которая стоит в 1,5 раза дороже обычной машины, которой сложно зарядить на наших вроде бы многочисленных, но вечно не работающих электрических заправках, я не знаю, так себе совет.
Ты знаешь, этот совет актуален для тех, у кого есть на работе возможность ее заряжать. Многие компании своим сотрудникам такую опцию предоставили. Для этих ребят, безусловно, совет актуальный. Ну а для всех остальных, для нас с тобой в том числе, не актуальный.
Честно говоря, с недоверием отношусь не только к электричкам, но и к гибридам. Впрочем, сейчас у меня появится возможность на длительный срок взять именно гибридный автомобиль, и я все подробно расскажу. Хотя, как мне кажется, опять же, исходя из цены нового автомобиля для большинства граждан, это не выход. И поэтому, мне кажется, электрическую тему пора бы закрыть. Может быть, куда интереснее перевести просто имеющийся автопарк на газ?
А вот это, кстати, наверное, интересная тема. Особенно, если человек много ездит. Потому что газ у нас стоит дешевле. И я, честно говоря, спросил у таксистов, а вот что газ? Да, потому что парни проезжают по 500-600 километров в день.
Ну, это серьезная экспортная оценка.
Ну, конечно, и у них наверняка эти цифры, они в конце месяца складываются в порядочную сумму.
Так что ответили извозчики?
А извозчики сказали, что невыгодно. Почему? Потому что, во-первых, в Москве этих заправок днем с огнем не найти, их-то очень мало, так же, как электрических. То есть тебе надо на эту заправку куда-то ехать. Ты, опять же, тратишь время и тратишь километры оплаченные.
Ну да, этим расположено большинство из них за пределами или на МКАД, собственно говоря, что не очень удобно большинству
пользователей. Вот. А во-вторых, чтобы газ был выгоден, он должен стоить половину цены бензина, а он дороже. С другой стороны, бензик сейчас подрастет, и вуаля, вернемся к этой теме.
А сколько стоит сейчас установка ГБО? Мне кажется, это тоже совершенно история, не оправдывающая себя при небольших пробегах, опять же, для большинства россиян.
Я где-то читал, что коллеги посчитали, для того, чтобы оправдать ГБО на своем автомобиле, тебе нужно проезжать 30-35 тысяч километров в год.
При том, что средний пробег у среднестатистического автовладельца это 12-15 тысяч километров.
Ну, это тоже многовато. Я думаю, что это в районе десяточки на самом деле.
Поэтому, увы, и газ это тоже не панацея.
А еще газ надо обслуживать, а еще газ надо проходить ТО, а еще если газовую форсунку неправильно настроить, она будет, во-первых, стучать, а во-вторых, приведет к тому, что сгорят клапана, а еще не все машины могут себе позволить газ, а еще.
Поэтому вернемся к тому, что лучшая экономия, как мы уже с тобой сказали, это покупка тех или иных топливных карт и содержание своего автомобиля в исправном состоянии. Ну и плюс, конечно, увы, по возможности сокращение времени, проведенного в пути.
А я вот считаю, Александр Михайлович, что лучшая экономия – это корпоративный автомобиль с топливной картой. И попробуй меня переубеди.
Ну, и на этой непонятно какой оптимистической или все-таки грустной ноте мы давай завершим этот выпуск нашего подкаста. И пусть наши слушатели сами выберут оптимальный способ сэкономить на бензине и солярке. С вами был портал «Автовзгляд». Читайте, смотрите, слушайте нас. Ну и берегите себя и свои автомобили.
Пока-пока.
«Автовзгляд» — подкасты.